Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Последняя красавица юга. Рассказ. После Атланты, так тщательно и театрально воплотившей обаяние юга, мы недооценили Тарлтон. Там было чуть жарче, чем во всех других местах, где нам пришлось побывать. 12 наших новобранцев в первый же день сомлели на солнце Джорджии, когда под палящим зноем видишь лишь стада коров, проплывающие по деловым улицам под гиканье негров, невольно теряешь ощущение реальности. Хочется пошевелить рукой или ногой, чтобы убедиться, что ты жив. Поэтому я жил в лагере, а рассказывать мне о тарлтонских девушках предоставил лейтенанту Орону. Это было 15 лет назад, и я позабыл уже свои ощущения. Помню лишь, что жизнь текла день за днем лучше, чем сейчас, и что сердце мое было пусто, потому что там, на севере, та, чей образ я лелеял целых 3 года, выходила замуж». Я видел об этом в газетах заметки и фотографии. Романтическая свадьба военного времени, очень богатая и печальная. Я живо ощущал зловещее сияние в небе, под которым это происходило, и как юный сноб испытывал скорее зависть, нежели печаль. Однажды я все же поехал в Тарлтон, чтобы постричься, и встретил там одного славного парня. Его звали Билл Ноулс. Мы вместе учились когда-то в Гарварде. Раньше он служил в отряде Национальной гвардии, который стоял до нас в этом лагере, но в последний момент перевелся в авиацию и потому застрял в Тарлтоне. «Рад тебя видеть, Энди», – сказал он с неподобающей серьезностью. «Прежде чем уехать в Техас, я передам тебе все известные мне сведения. Видишь ли, в сущности, здесь всего лишь 3 девушки». Я оживился. Было нечто мистическое в том, что их оказалось 3. И сейчас я покажу тебе одну из них. Мы стояли перед аптекой. Он ввел меня в помещение и познакомил с особой, которая сразу же мне резко не понравилась. 2 другие – Эйли Кэлхун и Салли Кэрол Хэппер. Потому как он произнес имя Эйли Кэлхун, я догадался, что он к ней неравнодушен. Его заботило, что она будет делать в его отсутствие. Ему хотелось, чтобы она провела время спокойно и скучновато. Сейчас я не колеблюсь, готов признаться, что подумал тогда об Эйли Кэлхун. Какое милое имя, совсем не по-рыцарски. В 23 года не существует понятия вроде «красавица, обещанная другому». Впрочем, если бы Билл попросил меня, я наверняка и совершенно искренне поклялся бы относиться к ней как к сестре. Но он не попросил. Он только страдал, что надо уезжать. 3 дня спустя он позвонил мне, что едет завтра утром и хочет сегодня же нас познакомить. Мы встретились в гостинице и шли к ее дому сквозь дышащие цветами жаркие сумерки. 4 белые колонны дома Кэлхунов были обращены к улице, веранда за ними казалась темной пещерой, и виноград вился, цеплялся и полз по ее стенам. Когда мы подошли к дому, на веранду с криком «Простите, что заставила вас ждать!» выскочила девушка в белом платье и, завидев нас, добавила «Ой, а мне показалось, вы уже 10 минут как пришли». И вдруг примолкла, потому что скрипнул стул, и из темноты веранды возник еще один мужчина, летчик из лагеря Гарри Ли. «А, Кэнби!» – воскликнула она. «Здравствуйте!» Кэнби и Билл Ноулс застыли, точно ожидая приговора. «Кэнби, дорогой, я хочу что-то сказать вам по секрету», – прибавила она через секунду. «Вы ведь простите нас, Билл?» Они отошли в сторону. Вскоре послышался сердитый голос лейтенанта Кэнби. «Ну, тогда в четверг. Ну уж наверняка». И едва кивнув нам, он двинулся прочь по дорожке, поблескивая шпорами, которыми, по-видимому, подгонял самолет. «Входите же, я только не знаю, как вас зовут». «Так вот она, чистокровная южанка. Я бы понял это, даже если бы никогда не слушал Рут Дрейпер и не читал Марса Чена». Вейли была хитреца, подслащенная простодушной говорливой ласковостью и неизменный холодок, результат бесконечной борьбы с жарой. Вид ее наводил на мысли о преданных отцах, братьях, поклонниках, череда которых уходила вспять героическим временам юга. В голосе ее то слышались интонации, какими отдавали приказания рабам или убивали наповал капитанов Янки, то другие, мягкие, обволакивающие, созвучные в своей непривычной прелести с этой ночью. Я почти не видел ее в темноте, но когда поднялся уходить, было очевидно, что мне не следует мешкать. Эйли стояла в оранжевом свете, падавшем из дверного проема. Она была миниатюрная и очень белокурая. Лихорадочный румянец излишне накрашенных щек усугублялся запудренным по-клоунски добело носом, но сквозь эту маску она сияла, как звезда. «Когда Билл уедет, я все вечера буду просиживать совсем одна. Может, вы как-нибудь свезете меня на танцы в загородный клуб?» Услышав это патетическое пророчество, Билл усмехнулся. «Погодите!» – задержала меня Эйли. «Ваше оружие съехало на сторону. Она поправила мне булавку в воротничке и подняла на меня глаза. В них было не просто любопытство. Взгляд был ищущий, будто она спрашивала, возможно ли, что это ты?» Вслед за лейтенантом Кенби я неохотно шагнул в сразу поскучневшую ночь. 2 недели спустя я сидел с ней на той же веранде, или, вернее, она полулежала в моих объятиях, тем не менее, едва меня касаясь. Уж не помню, как это ей удавалось. Я тщетно пытался ее поцеловать. Я уже потратил на это битый час. Мы развлекались, обсуждая мою неискренность. Согласно моей теории, если бы она позволила себя поцеловать, я бы в нее влюбился. Она же утверждала, что я явно неискренен. В перерыве между 2 такими стычками она рассказала мне о своем брате, который умер, когда учился на старшем курсе в Йеле. Она показала мне его фотографию. У него было красивое серьезное лицо и живописная прядь на лбу. И прибавила, что выйдет замуж, когда встретит кого-нибудь, кто будет ему подстать. Этот семейный идеализм меня обескуражил. При всей своей самоуверенности я не мог тягаться с мертвым. Другие вечера проходили, как и этот, и, возвращаясь в лагерь, я уносил с собой запах магнолии и смутное разочарование. Я так и не поцеловал ее. Субботними вечерами мы смотрели варьете и ездили в загородный клуб, где редко случалось, чтобы 2 минуты подряд она протанцевала с одним и тем же кавалером. Она брала меня с собой на пикники и шумные вечеринки, но ей никогда не приходило в голову обратить мои чувства в любовь. Теперь я понимаю, что это было бы нетрудно, но она была мудрой 19-летней особой и верно знала, что мы эмоционально несовместимы. И потому она предпочла поверять мне свои тайны. Мы говорили о Билле Ноулзе. О Билле она подумывала всерьез, потому что хоть она бы никогда с этим не согласилась, зима, проведенная в нью-йоркской школе, равно как и бал в Йеле, обратили ее взоры на север. Она сказала, что, пожалуй, не выйдет за южанина, и постепенно я понял, что она сознательно, намеренно старалась быть другой, чем те девицы, которые распевали негритянские песни и резались в кости в барах загородных клубов. Потому-то нас с Биллом, и не только нас, тянуло к ней. Мы распознали ее». Весь июнь и июль, когда до нас едва доносились далекие слухи о сражениях и ужасах за морем, взгляд Эйли блуждал по танцевальной площадке загородного клуба, что-то отыскивая среди высоких молодых офицеров. Иных она поощряла, всякий раз делая свой выбор с безошибочной проницательностью, если не считать случая с капитаном Кенби, которого, по ее утверждению, она презирала, но которому, тем не менее, назначала свидание, потому что он был такой искренний. И все лето мы делили между собой ее вечера. Однажды она отменила все свои свидания. Билл Ноулс дал знать, что приезжает в отпуск. Мы обсуждали это событие с научной беспристрастностью, пытаясь предсказать, заставит ли он ее принять решение. Лейтенант Джек Энби, наоборот, вовсе не был беспристрастен. Он вел себя неприлично. Он сказал ей, что если она выйдет замуж за Ноулза, он поднимется на своем аэроплане на 6000 футов, выключит мотор и отпустит ручку. Он напугал ее. Я принужден был уступить ему свое последнее свидание перед приездом Билла. В субботу вечером она явилась в загородный клуб с Биллом Ноулзом. Они были очень красивой парой, и я снова позавидовал им и загрустил. Они танцевали, а оркестр, состоявший из трех инструментов, играл «Когда ты уедешь» с такой щемящей, тихой грустью, что я и сейчас еще слышу каждый такт. Будто падающая капля уносит драгоценные минуты тех дней. Я понимал, что уже полюбил Тарлтон и в волнении озирался, надеясь, вдруг из недр этой теплой поющей ночи, дарящей одну за другой пары в органде и хаке, явится и мне чье-то милое лицо. То были дни молодости и войны, и вокруг, как никогда, все было исполнено любовью. Потом мы танцевали с Эйли, и вдруг она предложила выйти и сесть в машину. «Странно», — сказала она, — «почему это сегодня ее никто не перехватывает? Может, все думают, что она уже замужем? А вы собираетесь?» «Не знаю, Энди. Иной раз, когда он обращается со мной, как со святыней, я просто таю от радости». Голос ее звучал приглушенно, откуда-то издалека, а бывает... Она засмеялась, ее тело такое хрупкое и нежное касалось меня, лицо было обращено ко мне. Вот тут-то, хоть Билл Ноулс был в 10 шагах, я, наконец, мог бы ее поцеловать. Губы наши уже соприкоснулись, но из-за угла веранды появился какой-то офицер авиации и, взглядевшись в темноту, позвал нерешительно: «Элли?» «Да? Вы слышали, что сегодня случилось?» «Что?» – она подалась вперед, в ее голосе уже звучала тревога. «Хорас Кенби разбился. Насмерть». Она медленно поднялась и вышла из машины. «Вы говорите, насмерть?» – произнесла она. «Да, что-то там случилось, неизвестно. Мотор у него. О!» Она закрыла лицо руками. Голос донесся еле слышно и хрипло. Мы смотрели на нее беспомощно. Прислонясь головой к машине, она сглатывала бесслезные рыдания. Потом я пошел за Биллом. Он стоял в шеренге ожидавших кавалеров, лихорадочно отыскивая глазами Эйли, и сказал, что она хочет домой. Я сел на ступеньку крыльца. Кенби я не любил, но его страшная, бессмысленная смерть была для меня тогда более реальной, чем гибель тысяч солдат, убитых во Франции. Через несколько минут вышли Эйли с Биллом. Эйли тихонько всхлипывала, но, едва завидев меня, устремилась ко мне и сказала тихой скороговоркой: «Энди, вы, конечно, никогда никому не расскажете, что я вам говорила вчера о Кенби. Я имею в виду, что он сказал?» «Конечно». Она еще на секунду задержала на мне взгляд, будто желая окончательно убедиться, что я не подведу, и в конце концов убедилась. И слегка вздохнула. Так странно, что я с трудом поверил своим ушам. Брови ее поползли вверх, в притворном, иначе это не назовешь отчаяние. «Энди!» Я в смущении отвел взгляд, поняв, что она обращает мое внимание на то, что невольно приносит мужчинам несчастье. «Спокойной ночи, Энди!» – крикнул Билл, когда они садились в такси. «Спокойной ночи!» – сказал я, чуть не прибавив: «дурак несчастный». Конечно, мне следовало принять одно из тех прекрасных, безоговорочных решений, какие люди принимают в книгах, и с презрением отвернуться от нее. Но случилось иначе. Я не сомневаюсь, что стоило ей поманить меня, и я был бы у ее ног. Через несколько дней она все сгладила, сказав задумчиво: Я знаю, вы считаете, что с моей стороны это было чудовищно думать о себе в такую минуту, но все так ужасно совпало. В 23 года в одном я был совершенно уверен. Есть люди сильные и привлекательные, и они могут делать все, что им заблагорассудится, остальные же обречены на прозябание. Я надеялся, что принадлежу к первым. Я был уверен, что к ним принадлежит и Эйли. Пришлось пересмотреть и другие о ней представления. Подробно обсуждая с одной девушкой вопрос о поцелуях, в те годы люди все больше говорили о поцелуях, чем целовались, я упомянул, что Эйли поцеловала всего 2 или 3 мужчин, и то лишь, если ей казалось, что она влюблена. К вящему моему смущению девушка эта чуть не подавилась от смеха. «Нет, правда?» – уверял я, внезапно поняв, что это неправда. Она сама мне рассказывала. «Эйли Кэлхун, о боже!» – заливалась девушка. «Да в прошлом году, когда мы весной ездили на вечер в технологический...» Это было в сентябре. Теперь каждую неделю нас могли отправить за океан, и в качестве подкрепления к нам прибыла группа офицеров из 4-го учебного лагеря. 4-й лагерь был не похож на 3 первых. Офицеров в нем готовили из рядовых, даже из призывников. У них были странные фамилии безгласных. И если не считать молодых резервистов, наличие у них какой бы то ни было родословной требовало особых доказательств. К нашей компании присоединился лейтенант Эрл Шон из Нью-Бедфорда, образец такого физического совершенства, какого мне никогда не приходилось встречать. Он был 6 футов 3 дюймов роста, черноволос, румян, с блестящими темно-карими глазами. Тяжелодум и явный неуч, но хороший офицер, живой, распорядительный и с тем легким налетом тщеславия, что так к лицу человеку военному. Нью-Бедфорд я считал глубокой провинцией и этим объяснял грубоватое бахвальство Шона. Помещений теперь не хватало, и его поселили со мной в одном офицерском домике. Не прошло и недели, как на стене у нас появилась приколоченная гвоздями фотография некой тарлтонской девицы. Не какая-нибудь бабенка, она девушка из общества, знается здесь со всеми лучшими людьми. В следующее воскресенье я познакомился с этой дамой в загородном бассейне. Когда мы с Эйли пришли туда, мускулистая фигура Шона в купальном костюме маячила на противоположной стороне бассейна. «Эй, лейтенант!» – я помахал ему в ответ, и он, улыбаясь и подмигивая, мотнул головой в сторону девушки, стоявшей рядом, притом ткнув ее пальцем в ребра, мотнул головой в мою сторону. Таким образом он ее представил. «Кто это такое, Скэти Престон?» – спросила Эйли, и когда я объяснил, сказала, что он похож на трамвайного кондуктора и даже сделала вид, будто разыскивает свой билет. Через секунду он уже подплыл к нам мощным элегантным кролем. Я познакомил его с Эйли. «Ну, как вам моя девушка, лейтенант?» – спросил он. «Ведь я же говорил вам, она что надо, а?» Он мотнул головой в сторону Эйли, на сей раз, чтобы показать, что его девушка и Эйли вращаются в одном кругу. «Может, как-нибудь поужинаем вечерком все вместе в ресторане?» Я сразу же покинул их, позабавившись тем, как явно Эйли приходила к выводу, что уж это, во всяком случае, не идеал. Но от лейтенанта Эрла Шона не так-то легко было отделаться. Он окинул веселым, безобидным взглядом ее складную легкую фигурку и решил, что Эйли сойдет еще лучше, чем та другая. Несколько минут спустя я увидел их вместе в воде. Эйли, как обычно, плыла энергично и быстро, а Шон шумно плескался вокруг нее, заплывая вперед, иногда останавливаясь и глазея на нее восхищенно, как мальчишка на плавающую куклу. День клонился к закату, а Эрл все не отставал. Наконец Эйли подбежала ко мне и, смеясь, зашептала: «Он меня преследует! Он думает, что я не уплатила за проезд!» Она быстро обернулась. Перед нами стояла мисс Китти Престон, и лицо ее было страшно возбуждено. Эйли Кэлхун, вот уж не думала, что вы на такое способны. Попытаться увести у другой девушки мужчину. Тень страдания перед надвигающейся сценой мелькнула на лице Эйли. Я думала, вы выше этого. Голос мисс Престон был тих, но в нем звучала та напряженность, которую скорее чувствуешь, чем слышишь. И я увидел, как милые, ясные глаза Эйли заметались в испуге. К счастью, Эрл собственной персоной весело и с невинным видом приближался к нам. «Если он вам не безразличен, не стоит унижать себя в его глазах», – выпалила Эйли, вскинув голову. Так она впервые противопоставила традиционную манеру поведения наивному и свирепому собственничеству Китти Престон, или, если хотите здесь, благовоспитанность Эйли – была противопоставлена вульгарности ее соперницы. Она повернулась, чтобы уйти. «Минутку, детка!» – крикнул Эрл Шон. «Мне бы ваш адресок, может, надумаю позвонить?» Она бросила на него взгляд, которым намерена была показать Китти полную свою незаинтересованность. «В этом месяце у меня очень много дел по Красному Кресту», – сказала она, и голос ее был так же холоден, как блестящие, зачесанные назад белокурые волосы. «Всего хорошего!» По дороге домой она смеялась. Теперь на лице у нее уже не было написано, что она дала втянуть себя в какую-то унизительную историю. «Ей ни за что не удержать этого молодого человека», – сказала она. «Ему нужен кто-то новый». «Видно, ему нужна Эйли Кэлхун». Эта мысль ее развеселила. «Он мог бы подарить мне свой компостер вместо клубного значка. Вот смешно-то. Да если мама увидит, что кто-нибудь вроде него входит в наш дом, она просто умрет». И надо отдать Эйли должное. Прошло целых 3 недели, прежде чем Эрл Шон появился в ее доме. Хотя он продолжал свои атаки, а на последних танцах в загородном клубе она даже сделала вид, что рассердилась. «Он ужасный нахал, Энди», – шептала она мне, – «но он такой искренний». Она употребила слово «нахал» не так уверенно, как могла бы применить его к южанину. Она понимала это умом, но слух ее не улавливал различий в глазах Янки. Почему-то миссис Кэлхун все же не испустила дух, когда он появился на пороге. Предрассудки родителей Эйли, якобы неискоренимые, были удобным предлогом, исчезавшим по ее же воле. Поражены были ее друзья. Эйли, всегда взиравшая на Тарлтон немного сверху вниз, Эйли, чьи кавалеры очень тщательно отбирались из самых изысканных офицеров лагеря. Эйли и лейтенант Шон. Я устал уверять людей, что она просто развлекается. И впрямь чуть ли не каждую неделю появлялся кто-то новый. То морской офицер, то старый друг из Нового Орлеана, но неизменно в промежутках между ними Эрл Шон. Продолжение рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Последняя красавица Юга» слушайте в следующем выпуске «Автоинформатора».